Кто хочет, чтобы слава Господня снизошла? Давайте позволим, чтобы все наши маленькие детки прошли, и мы будем молиться о этом служении, молиться о том, когда служение, которое будет проходить с маленькими детьми, а это служение воскресной школы или субботней школы. Хорошо. Давайте простём наши руки. И мы будем благословлять этих деток. И вот они, Отец, под Твоими крыльями. Мы просим, помажь учителей, которые будут учить их, чтобы Слово Твое было посажено глубоко в каждом сердце. Мы молим и просим, чтобы каждое сердце приняло то Слово, которое падает на хорошую почву. Благослови семей, благослови этих детей, их родителей. Мы благодарим Тебя за них. Во имя Иешуа, аминь и аминь. Вы можете садиться. Спасибо. Я хочу сказать вам, что мне очень нравится это место с Торой. Это двойное место с Торой. Это Бахар Бехукатай. Бахар Бешукатай. Итак, Бехар — это на горе. И это мы видим фотографию горы Синай. А Бешукатай — это в моих уставах. И вот мы будем читать Левит 25-27. А вообще, 26 глава Левитам — это одна из самых страшных глав Библии. Вообще, что происходит? 26 глава книги Левит посвящена благословениям, которые приходят через повиновение Торе, и проклятиям, если нет послушания. Итак, давайте начнем с 102 псалма, 12 стиха до 18 стиха. «Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память о Тебе в род и род. Ты восстанешь, умилосердишься над Сионом, ибо время помиловать. Ибо пришло время, ибо рабы Твои возлюбили, и камни его, и о прахе его жалеют». И вообще, это пророческое место, у нас есть пророческое время, в котором мы живем. Многие из вас, которые уже были здесь, в этой неделе, когда мы смотрим на место Торы, мы говорим о мире в народе израильском. И вот у нас есть столько много новостей о том, что будет мир в на Дальнем Востоке. Итак, это очень важно, мне кажется, в этих следующих неделях, то, что будет происходить там. В 26 главе не только говорит о великих благословениях, но и о феноменальных проклятиях и ужасных катастрофах, если они не подчиняются. Поэтому мне кажется, что эта следующая неделя, это по-библейски очень важная неделя. И мы вообще говорим о юбилее Иерусалима, Израиля, и поэтому мы будем смотреть, что будет происходить. Будет ли библейское торжество? Давайте начнем с 102 главе Псалтыря. Опять прочитаем. «Ты же, Господи, как долго пребываешь?» Написано «вовек, и память о Тебе в род и род. Ты восстанешь и умилосердишься над Сионом, ибо время помиловать его, ибо пришло время, ибо рабы Твои возлюбили камни его, и опраки его жалеют». «И убоятся народы имени Господня, и все цари земные славы Твоей. И сосиждет Господь Сион, и явится во славе Своей, презрит на молитву беспомощным, и не презрит моление их». Что мы говорим о Иерусалиме? Иерусалим — это великий такой камень политический, который, ну, многие страны не знают, что с ним делать. Но написано, что Господь явился во славе Своей, презрит на молитву беспомощных и не презрит моление их. Что интересно, в следующем месте написано, что это написано поколением, которое будет после их. Следующее поколение, что это означает? Это означает последнее поколение, самое заключительное поколение. Итак, то поколение, которое увидит, что Иерусалим заново восстанавливается, это означает, что это последнее поколение. Что это говорит о нашем времени? Это мы являемся этим последним поколением, которое видит, как Иерусалим восстанавливается. Но давайте теперь посмотрим Второзаконие, 15 глава, 1-3 стих. Я хочу дать нам хорошее предисловие. В седьмой год делай прощение. Прощение... Что это означает? Год Шмита же состоит в том, чтобы всякий взаимодавец, который дал взаймы ближнему своему, простил долг и не взыскал с ближнего своего или с брата своего, ибо провозглашено прощение ради Господа. С иноземца взыскивай, а что будет твое, у брата твоего прости. Итак, мы говорим о семигоднем цикле Шмита, и теперь мы говорим о годе юбилея. Теперь давайте посмотрим в самой первой части нашей Торы. Это написано в первом стихе 25 главе Левит. «И сказал Господь Моисею на горе Синай, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, тогда земля должна покоиться в субботу Господню». Даже земля должна покоиться в субботу. Левит 25:3-4 написано, «Шесть дней засевай поле твое, и шесть дней обрезывай виноградник твой, и собирай произведения их, а в седьмой год да будет суббота покоя земли, суббота Господня». Поля твоего не засевай, и виноградника твоего не обрезывай. Знаете, что было очень интересно, когда я смотрел на это в этой неделе? Написано, твое поле, твой виноградник, и можно задуматься, подождите, если это мое, почему я не могу делать с ним то, что хочу? Почему я должен делать так, как мне говорится делать? Почему мне Бог говорит, ты должен продавать здесь, а здесь ты не можешь ничего делать? Если ты называешь это моим виноградником, почему ты держишь и говоришь мне, что мне делать? А вдруг я хочу дать 5-2? Подумайте об этом. Это мой виноградник. Почему я не могу работать 5 лет и отдыхать 2 года? Кого эта земля?
Okay, it's just like when you give your child his bedroom. It's his bedroom, but who's in charge of his bedroom ultimately?
Это okay. Можно перевести так. Когда мы даем ребенку его комнату, кого это комната? Конечно же, ребенка. Но кто же платит за дом и за свет в комнате и вообще по-настоящему имеет эту комнату? Конечно же, родитель. Итак, народ израильский должен был понять, кому принадлежит земля израильская. И если бы Бог это не сделал, они бы, наверное, подумали, что они имеют полное право. Итак, Бог говорит, что «я даю вам эту землю, но если вы не будете послушны, то я должен буду вас наказать». Что говорится в 25 главе, 23 стихом Левит? «Землю не должно продавать навсегда, ибо моя земля». «Вы пришельцы и поселенцы у меня». Итак, Бог говорит, в год юбилея все возвращается назад к прежнему человеку, который имел эту землю. Восьмой стих написано так. «И насчитай себе 7 субботних лет».
Это субботние
годы, 7 раз по 7 лет, чтобы было у тебя в 7 субботних годах 49 лет. И воструби трубою в 7-й месяц, в 10-й день месяца, в день очищение или Ям-Кипура, вострубите трубою по всей земле вашей. Это очень важно. В день очищения, день искупления, суббота всех суббот, где заповедуется покой, тесно связана с юбилеем и возвращает нас обратно в Едемский сад. Я буду показывать вам еще что-то очень важных мест в Библии. Это, наверное, один из моих самых любимых мест в Библии. Мы знаем, очень много есть цифр 7. 7 мы читаем, и 7 то, и 7 здесь. И написано, Бытие, 2 глава, «И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в он и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Итак, в год юбилея все возвращалось назад к прежнему правителю, к прежнему человеку, который держал и имел это все. Итак, давайте посмотрим Иеремия 34 или Левит 25, 10, 13. «И освятите 50-й год и объявите свободу на землю всем жителям ее, да будет это у вас юбилей». Вся земля возвращалась, все люди возвращались, и возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в свое племя. Итак, мы возвращаемся назад к началу, к Едемскому саду. Помните это. 50-й год, да будет у вас юбилей. Не сейте и не жните, что само вырастет на земле, и не снимайте ягод с необрезанных лоз ее, ибо это юбилей. Священным да будет он для вас, с поля ешьте произведение его в юбилейный год, возвратитесь каждый во владение свое. Итак, будет еще шанс вернуться в сад. Суббота седьмого дня приносит отдых человеку, а седьмой год субботы юбилея приносит полный отдых земле. Итак, давайте посмотрим Иеремия 34, 12, 17. Это очень важное место.
Look what happens in Jeremiah, if you remember historically, that's when Nebuchadnezzar came and destroyed the temple. That's when it was totally destroyed. Israel was scattered all over the globe.
Вот Израиль, в это время он раскинут по всем местам земли, особенно в Вавилоне. И вот слово Господне приходит к Иеремии, и так говорит Господь Бог Израилю: «Я заключил завет с отцами вашими, когда вывел их из земли египетской, из дома рабства, и сказал, в конце седьмого года отпускайте каждый брата своего, еврея, который продал себя тебе, пусть он работает тебе 6 лет, а потом отпустите его от себя на волю. Но отцы ваши не послушали меня, и не преклонили ухо своего. Вы ныне обратились и поступили справедливо пред очами моими, объявив каждый свободу ближнему своему, и заключили пред мною завет в доме, над которым наречено имя мое. Но потом раздумали и обеславили имя мое, и возвратили к себе каждый раба своего и каждый рабу свою, которых отпустили на волю, куда душе их угодно, и принуждайте их быть у вас рабами и рабынями. Посему так говорит Господь: вы не послушались меня в том, что каждый объявил свободу брату своему и ближнему своему. Зато вот я, говорит Господь, объявлю вам свободу подвергнуться мечу, моровой язве и голоду, и отдам вас на озлобление во все царства земли». И вот, что произошло, это было, что Египет помог Израилю, когда Вавилон напал на Израиля, и поэтому надежда Израиля была на Египта, не на Бога Всевышнего. Вот благословение и наказание Торы посещаются народом в целиком для коллективного повиновения или неповиновенного Израиля. Это означает, что праведные люди могут оказаться страдающими за грех нечестивых, или наоборот, злые люди могут найти благословение через заслугу праведных. Если помните Содом и Гоморру, если было найдено там просто маленькая часть верующих, Бог бы помиловал то место. Если мы знаем Америку, у нас Америка не является верующая страна, потому что у нас большинство людей неверующих. Но что написано в Иеремии 6:16-19? Есть люди, которые будут стоять в проломе, и будут люди, которые за... ступаться за грехи народа. Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите о путях древних. Помните, мы пели песню древних. Где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Но они сказали, не пойдем. И поставил я стражей над вами, сказав, слушайте звука трубы. Но они сказали, не будем слушать. Итак, слушайте, народы, и знай, собрание, что с ними будет. Слушай, земля, вот я приведу на народ сей пагубу, плод помыслов их, ибо они слов моих не слушали, и закон мой отвергли. Что происходит в Америке сегодня? Отреклись ли они от Торы? Конечно, даже некоторые верующие. Левит 26:33-34 написано так. «А вас рассею между народами, и обнажу вслед вас меч, и будет земля ваша пустая, и города ваши разрушены. Тогда удовлетворит себя земля за субботы свои во все дни запустения своего. Когда вы будете в земле врагов ваших, тогда будет покоиться земля и удовлетворит себя за субботы свои». Понимаете ли вы, что это произошло в Израиле? И это было сказано где-то 1000 лет перед тем, как это произошло. Мог бы кто-то представить что-то, что произойдет 1000 лет после твоего существования? Вот как ты знаешь, что есть Бог. Но вот что еще интересно. Мне задается вопрос, как же наслаждение отдыхом в субботы может стать работой? Также хочу заметить, что седьмой месяц освящается тремя праздниками. У нас есть Рош ха-Шана, Ям-Кипур и Суккот. Я верю, что никакое число не имеет силы и значимости числа 7. 7 — это идеальное число. В творческих делах Бога 7 дополняет цвета радуги и удовлетворяет в музыке ноты звукоряда. Но что интересно, 12 глава Псалтырь, 6 стихом написано «Слова Господни, слова чистые, серебро, очищенное от земли в горниле». 7 раз переправленное. Даже Слово Господне 7 раз очищается. Если мы даже посмотрим Бытие 1:1 на иврите, мы имеем 7 слов из 28 букв, которые являются 4 умножить на 7. Это также очень интересно. В Ницавим, это последняя часть Торы, которая читается в шаббат перед Рош ха-Шаном, слово есть «шув». «Шув» означает «поворачивать» или «возвращаться». И это слово встречается 7 раз в разных формах. И все это подчеркивает тему покаяния или «чува». Это говорит о глубокой связи между числом 7, означающим «полноту». Исход 28 написано, «Помни день субботний, чтобы святить его». Я хочу, чтобы мы запомнили и заметили слово «заин». Это числовой эквивалент семи. Заин, если вы помните, это вообще является оружием. Оружием это как топор. Что делает топор? Он режет. Итак, когда суббота разрезается, а как мы храним субботу? Мы отделяем или полностью очищаем себя от всего остального, потому что суббота свята. Итак, хочу, чтобы мы задумали о этой букве «заим» и что это означает. Вообще, число 7 на всю вечность соединяет Творца с Его творением, Бога с Его людьми. Эти две буквы, они вместе мы видим в словах, как суббота. Суббота, отдыхать, сидеть, 7, возвратиться, чтобы быть наполненным, чтобы кляться и чтобы обещать. Все эти слова, они построены над этим коренным словом. Итак, опять, как мы говорили, число 7 на всю вечность соединяет Творца с Его творением, Бога с Его людьми. Помнили вы слово «Шаваот» имеет то же самое коренное слово? И что их объединяет, это суббота или седьмой день? Почему Шавуот назывался Шавуот? Или недели, и не были названы Тора, или Синай, или День заповедей, или Скрижали. Ведь это то, что было значительно в то время. Вообще, понятие времени связано с явлением природы. Дни, ночи, вообще это солнце и луна. Месяцы — это лунные циклы. Времена, года и годы — это солнечный цикл. Все прямо определяются каким-то образом небесами. Но единственное исключение — это неделя. Формулировка семидневной недели кажется абсолютно произвольной. Это не основано на солнце, луне, погоде или на каких-то зерновых циклах. Это очень интересно.
By the lunar Sabbath, people are completely wrong that try to keep the Sabbath as a lunar Sabbath because the Sabbath is separate. It has nothing to do with
суббота ничего не имеет общего с солнцем или с солнечным циклом или лунным циклом. Вообще, кому это нужно? Вообще, почему у нас даже есть неделя? Почему просто не считать дни и месяца? Позвольте каждому дню просто последовать предыдущему. Но вот что интересно. Бог сделал это, и мы просто будем это делать, потому что Бог сделал это как заповедь. Вообще, концепция недели и ее конструкция семи дней — это то, что строго придумано Богом и принято людьми. 7 — это идеальное число. Самое священное число — это полнота. На иврите 7 — это шевах. И это корня, от корня Сава, чтобы быть полными или удовлетворенными, иметь достаточно. Седьмой месяц — полный святости. Итак, 7 встречается 287 раз, 7 встречается 98 раз, 7 раз встречается 7 раз, 70 встречается 56 раз. Мы имеем 7 духов в Божьих Библии, 7 печатей, 7 труб, чистые животные входили в ковчег по 7 мужского пола и женского пола. Это же слово используется и для числа 7, и для присяги. И, следовательно, написано «клятва для подтверждения». Это конец всякого спора. Итак, различные периоды беременности также обычно кратно 7, либо дней, либо недель. Период гестации. Мышь 21 день, заяц и крыса 28 дней, кошка 56 дней, собака 63 дней, лев 98 дней, овцы 147 дней, курица 21 день, утка 42 дня, человек 280 дней. И мы сейчас в годе 5777. И мне интересно, что Бог будет делать в этом году. Интересно, что каждый из этих дней может умножаться на число 7, кратно 7. Левит 25, 17, 18 написано: «Не обижайте один другого. Бойся Бога твоего, ибо я Господь Бог ваш». Как же нам бояться Бога? Это не так, как мы должны бояться Бога. Бог говорит нам, как мы должны бояться Его. Он говорит: вот как вы бойтесь меня, исполняйте постановления мои, храните законы мои и исполняйте их, и будете жить спокойно на земле, и будет земля давать плод свой, и будете есть досыта, и будете жить спокойно на ней. Но вот Какие благословения? Израиля не было мира уже очень долго. 20 стих 25 главе написано, и вообще говорится о год Шмида, и о год юбилея. Если скажете, написано, что же нам есть в седьмой год? Если нам нельзя сеять в седьмой год и нельзя сеять в год юбилея, и они спрашивают, что же нам есть седьмой год, когда мы не будем ни сеять, ни собирать произведения наших. Я прошу благословение мое на вас в шестой год, и он принесет произведение на 3 года. Понимаете ли вы, что это не действительный шаг веры, потому что Бог дает это перед тем, как это должно произойти. Перед седьмым годом, год юбилея, год субботний, Бог благословляет народ израильский таким образом, что у них хватает наперед. 500 лет народ израильский не делал то, что повелел им делать. 500 лет. И вот, шестой год им нужно было сеять, седьмой год — это год Шмида, первый год — это первый год тогда — это год юбилея, потом второй год они должны сеять, и только в третий год они могут кушать. Итак, 3 года — Шмида, юбилея и год, когда они сеят. Они думают, что у них не будет то, чем проживать, что кушать, но Бог говорит, что я дам вам столько в шестом году, столько, что на каждый год вам хватит, у вас будет достаточно. Но что интересно, будучи благословенными, 3 года они решили все равно работать. Поэтому они не хотели проводить время с Богом и вообще иметь что-то общего с Богом. 25 стих написано, что «Если брат твой обеднеет и продаст от владения своего, то придет близкий его родственник и выкупит проданное братом. Если же некому за него выкупить, но сам он будет иметь достаток и найдет, сколько нужно на выкуп, то пусть он расчислит годы продажи своей и возвратит остальное тому, кому он продал, и вступит опять во владение свое. Если же не найдет рука его, сколько нужно возвратить ему, то проданное им останется в руках покупщика до юбилейного года, а в юбилейный год отойдет оно, и оно опять вступит во владение свое». Это очень интересно. Вот почему. 24 Псалом, 1 стих. «Господня земля, и что наполняет ее, вселенной и все живущие в ней». И вот мы видим, что вся земля Господня. Кто держит... Кто держит все права для земли? Господь, конечно. И Господь не только держит права, но Он также раздает нациям, коленам, разным семействам разные части своей же земли. Левит 26:9 написано так. 26:8 вообще-то мы будем читать. «Субботы мои соблюдайте, и святилище мое чтите. Я Господь. Если вы будете поступать по уставам моим, и заповеди мои будете хранить и исполнять их, то я дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастения свои, и дерева полевые дадут плод свой. И молодьба хлеба будет достигать у вас, собирание винограда будет достигать посева. И будете есть хлеб свой досыта, и будете жить на земле вашей безопасно. Пошлю мир на землю вашу, ляжете, и никто вас не побеспокоит. Сгоню лютых зверей земли вашей, и меч не пройдет по земле вашей, и будете прогонять врагов ваших, и падут они пред вами от меча, 5 из вас прогонят 100, и 100 из вас прогонят тьму. И падут враги ваши пред вами от меча. Что интересно, написано, если вы будете ходить в моих уставах, не написано, если вы будете просто читать мои уставы. Как же можно ходить в Божьих уставах? Нужно исполнять их. Левит 26:9 написано: «Презрю на вас, и плодородными сделаю вас, и размножу вас, и буду тверд в завете моем с вами». Когда первый раз, когда вы услышали о том, что мы должны быть плодородными и размножаться? Потому что это то, что Бог заповедал. Конечно же, это было в Бытие, и это возвращает нас в Бытие. Вот, Бытие 1:28. «И благословил Господь и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. Итак, побеждайте ваших врагов, говорит Господь. Возвращаемся прямо в Едемский сад. Змей должен быть уничтожен, у нас будет власть над врагами, и сохраняя субботние годы, это второй наш шанс, чтобы проживать в стране израильской и вернуться назад в те обетования, которые были даны в Едемском саду. Иеремия 17:7-8 написано: «Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь, ибо он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свое у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод». Именно таковы мы должны быть мы. Бытие 2:9-10. «И произрастил Господь Бог из земли всякого дерева, приятное на вид и хорошее для пищи. И дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. Из Едема выходила река для орошения рая, и потом разделялась на четыре реки». Псалтырь 1:1-3 написано: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет во всем, что не делает, успеет». Именно это происходит с теми, которые усилуют свое понимание в Торе. И также у нас есть вот это движение процветания, которое говорит, что вы будете процветать, но не забывают, что процветание наше в Торе, в Слове Божьем. Иоанна 15:8-10 написано: «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода». Мы не должны переставать приносить плода. «И будете моими учениками, как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, пребудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, пребудьте в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви». Левит 26:11-12 написано так: «И поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не вознушается вами». И что будет делать Господь? «И буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, и вы будете моим народом». Давайте возвратимся чуть-чуть. Написано, что «я буду ходить среди вас, поставлю жилище мое среди вас». Левит 26:3-12 написано: «Если вы будете поступать по уставам моим и заповедям моим будете хранить и исполнять». Тогда в 12 стихе он говорит: «Буду ходить среди вас». Но есть то, что мы должны сделать перед этим. Опять мы возвращаемся назад в Едемский сад. Знаете ли вы, что Бог не хочет ходить один? Бог хочет ходить с вами. Это очень интересно. Бытие 3:9 написано следующее: «И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты?» Я хочу дать вам правильный перевод этого еврейского слова, это правильной концепции этого слова. Есть два перевода слова «где». Это не «где», чтобы человек сказал аж «где ты» для местоположения. Не вопрос это о местоположении, а скорее вопрос, спрашивающий «что случилось?». Мы должны были идти вместе на прогулку. Что же случилось? Опять, не вопрос о местоположении. Положение. Амос 3:3 написано: пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою? Итак, Бог говорит, что случилось, почему ты не вместе будешь ходить со мной? Знаете ли вы, что такое вечная жизнь? Вечная жизнь — это держаться Бога. который является источником жизни. Не просто знать то, что Бог знает. Именно в этом заключалась проблема дерева познания добра и зла. Потому что Адам говорил или думал, что я должен просто узнать то, что Бог знает. Мы не должны знать то, что Бог знает. Мы должны держаться Бога и иметь жизнь, жить жизнью, которую Он нам дает. Кто помнит, какая была первая заповедь или мицвот Библии? Кто помнит? Первая заповедь в Библии. Первый мицвот в Библии. Первая заповедь в Библии. Кушай. Имей праздник. Давайте прочитаем. Вторая глава Бытия, 15-16. «Взял Господь Бог человека и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его, и заповедовал Господь Бог человека, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть». Первая заповедь, это было «кушай». И вот почему многие люди говорят, «О, Бог так несправедлив». Да, ну посмотрите, первая заповедь, что Бог заповедал, это вот прекрасная пища, пожалуйста, кушайте. Мне не кажется, что это жестокий Бог. Но вот вторая заповедь. «А дерево познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Итак, почему же Бог посадил это дерево среди Едемского сада? Я раньше думал. Мне нравится вообще играть игру «А что же бы было, если?» Я всегда говорил, если бы я был Адам, и я знал то, что я знал сейчас, я бы взял топор, я бы срубил это дерево. Но это было бы неправильно, потому что это не мое дерево, чтобы я мог его срубить. И это говорит, это опять возвращается к тому, что я говорил вам в начале этого служения. Земля — это не ваша. Вы можете просто пользоваться ей сколько-то лет, но это дерево было там как напоминанием Адаму, что он не начальник. Есть кто-то, который выше, тот, который начальник Адама. Итак, таким образом, вы бы знали, что все остальные деревья были подарком для вас, и вы были бы благодарны дающему. Итак, если вы даете велосипед своему ребенку, вы хотите, чтобы он радовался этим велосипедом, на нем ездил, но вы не хотите, чтобы когда-то ваш сын или дочь забыл или забыла, что это был подарок ваш. Итак, вы должны понимать, что это подарок, потому что он пришел с ограничением. В эволюции никогда не ценится дающий. Я хочу контролировать все. Они говорят. И все Божье — это мое. Все твое — также мое. Итак, субботние годы говорят Израилю, что земля была подарком, поскольку шесть дней принадлежали человеку, а седьмой Богу соделал Бог этот день святым и попросил нас отдохнуть с ним, так что шесть лет принадлежали Израилю, а в седьмой Бог освятил землю для отдыха. Итак, Левит 26:15-16 написано. «Если презрите мои постановления, и если душа ваша вознушается моими законами, так что вы не будете исполнять все заповеди моих, нарушив завет мой, то и я поступлю с вами так, пошлю на вас ужас, чахлость и горячку, от которых истомятся глаза и измучится душа». Именно это, что происходит в Америке. Вы увидите цифру 7 через всех этих моментов. Написано в 18 стихе. «Если и при всем том не послушаете меня, то я всемеро увеличу наказание за грехи ваши». 24 стих написано. «То я пойду против вас и поражу вас всемеро за грехи ваши, и наведу на вас мстительный меч и в отомщение за завет. Если же вы укроетесь в города ваши, то пошлю на вас язву, и преданы будете в руки врага Но вот хорошая новость. Я думаю, это хорошая новость для Израиля, но также и для нас. 40-42 стих. Тогда признаются они в беззаконии своем. В английском переводе написано, если признаются они в беззаконии своем. И в беззаконии отцов своих, как они совершали преступления против меня и шли против меня, за что я шел против них и ввел их в землю врагов их, тогда покорится необрезанное сердце их, и тогда потерпят они за беззаконие свои. И вспомню завет мой с Яковом, и завет мой с Исааком, и завет мой с Авраамом вспомню, и землю вспомню. Иоанна, 1 Иоанна 1:9 написано, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Но не только нам нужно исповедовать, но и отвернуться. Нельзя просто сказать, простите меня, пожалуйста, что я своровал это... Я своровал у тебя эту вещь, но я завтра тоже буду воровать у тебя, поэтому я хочу наперед попросить прощения, потому что я завтра также сворую от тебя. Это нелогично, это глупость. Поэтому если судья в своем милосердии приостанавливает смертную казнь для виновного лица, если виновный чувствует, что он имеет право продолжать вечно и противоправным поведением и ожидать продолжения милосердия, не является ли то, что судья дает милость этому подсудимому, просто неправильно? Левит 26:44 написано, «И тогда, как они будут в земле врагов их, я не презрю их и не вознушаюсь ими до того, чтобы истребить их». Левит 26:45 написано, «Вспомню для них завет с предками, который вывел я из земли египетской пред глазами народов, чтобы быть их Богом. Я Господь». Итак, давайте вернемся в Гавтор. Иеремия 16:19. «Господи, сила моя и крепость моя, и прибежище мое в день скорби». В тебе придут народы от края земли и скажут, только ложь наследовали наши отцы, пустоту и нет, и то, в чем нет никакой пользы. Итак, нет плода, нет пользы, но мы должны приносить плоды и... Язычники это поймут. Давайте посмотрим следующую главу Иеремии, 5-6 стихом. Написано так, говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своей опорой, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет как верезки в пустыне, и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах свойных в степи, на земле бесплодной, необитаемой. Я верю, что Иешуа сказал, что он никому не верил, потому что он знал всех людей. Мы верим людям, иногда не сильно много, но мы верим людям, но мы должны только уповать на Господа. Иеремия 17:10 написано так. «Я, Господь, проникаю сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его, по плодам дел его». Будет нам награда за все, что мы будем делаем, либо доброе, либо худое. Но будет последствие. Иеремия 17:13 написано, «Ты, Господи, надежда Израилева, все оставляющие тебя посрамятся. Отступающие от меня будут написаны на прахе, потому что оставили Господа источник воды живой». И это напоминает меня 7 главу Иоанна, 38 стихом написано, «Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой, говорит Иешуа». А 44 стихом он говорит, некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него руки. Итак, служители возвратились с первосвященниками и фарисеями, и сии сказали им, «Для чего вы не привели его?» Служители отвечали, «Никто, никогда человек не говорил так, как этот человек». Фарисеи сказали им, «Неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе или в Торе, проклят он». Но они не знали закон. Иоанна 8:3-8 написано, «Тут книжник и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и поставив ее посреди, сказали ему, «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты же что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-то нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им, «Кто из вас без греха первый брось на нее камень?» камень. И опять, наклонившись, низко писал на земле. Итак, я вижу, как Иешуа пишет на земле. И многие люди задавались вопросом, что же Иешуа писал на земле. Но мы возвращаемся к Иеремии. Они только что отошли. Они только что отошли от источника жизни, теперь он пишет их имя на земле. Потому что именно так говорил Иеремия, пророчествовал Иеремия. Он говорил, те, которые отступят от меня, их имена будут написаны в прахе. И вот он пишет их имя в прахе. И сейчас мы будем заканчивать. Заканчивать с этим прекрасным местом. Это две из моих самых любимых мест Писания. Это Левит 25 глава, 8 и 9 стих. Я хочу, чтобы мы заметили это. Видите ли вы это? Вот здесь начинается 8 стих, и мы читаем справа в левую сторону. И вот 9 стих, где заканчивается. Я хочу, чтобы мы поняли некоторые моменты. Это все о том, как будет звучать звук трубы в год юбилея на Йом-Кипур. В Йом-Кипур. Итак, в этом стихе мы читаем о Иешуа. «И насчитай себе 7 субботних лет, 7 раз по 7 лет, чтобы было у тебя в 7 субботних годах 49 лет, и воструби трубою в 7-й месяц, в 10-й день месяца, в день очищения или Йом-Кипура, вострубите трубою по всей земле вашей». Итак, давайте возвратимся чуть-чуть. Вот у нас слова. Слова в этих стихах. Вот что интересно. Посредине всего этого имя Иешуа, который проходит сверху до низ. И это очень интересно. Когда мы говорим о пророчестве и о разных переводах пророчества, я не сильно глубоко вхожу, но я хочу иметь все это центричным вокруг Иешуа. Один человек с Великобритании, он занимается этим, и он мне послал имя Иешуа. Поэтому, сказав это, давайте встанем. И группа прославления будет заканчивать с песней. Если у вас вы нуждаетесь в молитве, пожалуйста, проходите вперед. Но я хочу сказать вам, что мы заканчиваем книгу Левит, и мы начинаем книгу Бамидбар, или «В пустыне». Итак, в конце каждой книги мы говорим вместе это слово «казак, казак, венит, казак». «Будь силен, будь силен, и давайте укрепимся». Отец, мы благодарим Тебя за это время. Мы благодарим Тебя, что мы можем вместе приходить и учиться о Тебе. Отец, мы хотим все быть сильными, сильными в Тебе, не в своей силе, но в Твоей силе, в Тебе. Мы так любим Тебя, и мы молим, пожалуйста, чтобы Твой народ был благословен. Аминь. Вы можете проходить вперед по молитве, и мы будем молиться друг о друге. И мы будем говорить о молитве благословения Аарона через несколько минут. Но давайте будем пребывать сейчас в молитве. Отец, мы так рады, что мы можем читать Твое Слово, что мы можем начинать книгу Бамидбар в этой следующей неделе, читая о всем то, что происходило в пустыне. Отец, мы будем изучать и знать, что вообще пустыня — это очень страшное место, но с Тобой там нам не страшно, потому что Ты наш начальник, Ты наш руководитель, Ты также наш Отец, Ты наш Ава. Ты хочешь благословить нас, ты хочешь благословить твой народ. И ты сказал Моисею сказать Аарону, чтобы он благословлял твой народ. И не только ты будешь их благословлять, но свое имя ты будешь налагать, ты будешь влаживать на твой народ. Мы не только хотим читать твое слово, но хотим и жить, и ходить в твоем слове, потому что мы твои дети. И вот что ты сказал Моисею сказать Аарону, чтобы он говорил.
Ya'er Adonai panavilecha vichuneka. Yisa Adonai panavilecha viasem lecha shalom.
Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицем своим и помилует тебя, да обратит Господь лице свое на тебя и даст тебе его мир, его шалом. В это прекрасное имя. Айе, Ашер, Айе. Аминь. Будьте благословенны. Шаббат шалом. Благословений.